Интервью на РФИ.
Вы слушаете и смотрите Международное французское радио РФИ в студии Анна Строганова. И со мной моя гостья, приехавшая из Москвы в Париж на несколько дней, Александрина Елагина, главный редактор издания Russian Gate. Александрина, добрый день.
Добрый день.
Вы заехали в Париж на несколько дней. Мы воспользовались вашим приездом, чтобы вас пригласить к нам в студию. И я начну с вопроса, который меня волнует. Прежде всего, вам на днях исполнилось 25 лет. Как вы в 25 лет стали главным редактором издания?
Смолодили на год, мне 26.
26?
Да. Вот. Но это произошло на самом деле совершенно...
Ну, стали ты вы главным редактором в 25, так
25,
что...
25, так, это да. Верно. Но вообще, на самом деле, это просто дело случая, потому что, когда я уходила из журнала, где я работала...
New Times.
Да, из New Times. У меня было несколько вариантов того, куда я бы хотела пойти работать, и того, чем бы я хотела заниматься. И... Ну, так получилось, что там те предложения, которые были, они были обычно в каких-то больших корпорациях, вот, а мне этого пока не очень хотелось, мне хотелось заниматься расследованиями, хотелось что-то копаться, сидеть в бумажках, вот, и тут как раз меня пригласили в Russian Gate. И я думаю, почему нет, как бы можно попробовать, а потом как-то в силу разных причин мне говорят, давай ты будешь как бы заниматься этим серьезно, будешь все это делать, всем этим руководить. Ну, в общем, так получилось, что вот теперь я уже практически год руковожу этим изданием.
А сколько у вас человек в редакции?
Нас немного, на самом деле. Если считать с внештатниками, то это где-то будет около 10 человек, а так постоянно присутствует около там, 6, по-моему, если не ошибаюсь. Там люди, которые там отвечают за СММ, есть дизайнер, есть корреспонденты, мы замечательные, и, конечно же, там новостник.
А вы пришли в проект на стадии запуска, или это уже был действующий, существующий сайт, и вы что-то там должны были менять и как-то по-новому переориентировать, переформатировать сайт?
Его, на самом деле, вот только запускали. Но как, я пришла туда руководить именно в январе 2017 года, и у меня полгода, наверное, было ощущение, что я просто ледокол разворачиваю, потому что, ну, как бы, было много внутренних процессов, которые нужно как-то переформатировать, как-то переосмыслить, потому что, ну, если мы не фонд, не коммерческий фонд, как ФБК, или там не Transparency International, который занимается немножко другой работой, мы именно СМИ. И вариант, когда ты делаешь расследование достаточно часто или делаешь это каждый день, ну, это ситуация удивительная и вряд ли возможная. Поэтому должны быть какие-то еще форматы, ты должен, по крайней мере, знать, что ты должен делать, чтобы все это было цельно, понятно, просто и уже на какой-то там, на какой-то костяк того, что ты придумал, ты должен опираться и отталкиваться для других вещей. Вот мы это все придумали, мы отстроили какие-то процессы, которые были недостаточно хорошо сделаны до этого, и вот теперь плывем, как говорится.
А что вы придумали? То есть это новости, да, помимо расследований, и это какие-то...
Ну да, у нас, в общем-то, такое, я бы сказала, СМИ, если хочешь испортить себе настроение, зайди к нам, почитай.
Но таких СМИ сегодня в России, мне кажется, повестка диктует немножечко.
Нет, мы придерживаемся концепции, что мы все-таки рассматриваем сложившуюся систему в России через коррупцию, потому что коррупция — это основа того, что происходит, ну, этого никак не избежать. Если ты живешь в России, ты примерно понимаешь, что важно не то, какие механизмы легальные, да, сработали, а то, кому как-то там перешел дорогу или еще что-то такое. Я вот буквально, когда приехала в Париж, я читала книжку о деле 14, которое было во времена Людовика 14 или 15, сейчас могу спутать. Дело было о стихах. Кто-то написал стихотворение о короле, значит, такое, где сравнивалось с чудовищем, было очень неприятненько. Оказалось, что его, в конце концов, расследование привело к тому, что его придумали при французском дворе. И в рамках того, чтобы там одного подвинуть, другого сослать, там все это политические игры. То же самое в России сейчас. Иногда дело не в том, что там действительно кто-то виновен в том, что он украл деньги, а дело в том, что надо сейчас, чтобы он был виновен. Кто-то сделал так, кто-то применил свои ресурсы. То же самое и новости, да, новости того, какие там уголовные дела, как они, на каком стадии длятся, это, конечно же, всех интересует, потому что, ну, как бы, для людей просто это развлечение, посмотреть на то, как-то судят, а для нас это, в общем-то, как бы основа политических расстановок. Да, у нас такая концепция. Поэтому мы делаем какие-то большие расследования, мы их выпускаем там раз в месяц, раз в две недели, потому что на такие вещи нужно время. Мы делаем какие-то просто профайлы, собираем информацию о том, что это за человек, кто это такой, почему, откуда он взялся, почему сейчас вдруг что-то еще. Мы запустили вот буквально в этом месяце онлайн из судов, по там, где судят чиновников. Начали.
То есть только суды над чиновниками?
Онлайны, да. Да. Ну, это коррупционные дела, как самые большие. Сейчас вот как раз губернатор Кировской области Белых и Улюкаев, естественно, без этого никуда. Потом мы надеемся, что когда там следствие начнется, суд уже начнется по Гайзеру, и там, ну, крупнее вряд ли можно что-то еще придумать, мы тоже их будем, конечно же, освещать. И еще одна такая концептуальная работа, которую мы проводим, это два таких исследования. Первое — это то, чем занимаются сейчас те, кто раньше представлял преступные группировки, потому что все они большинством легализовались, кто-то даже стал чиновником, кто-то стал просто крупным бизнесменом. Вот тут недавно просто мы исследовали Крым, потому что, ну, как бы, это самая спорная сейчас серая зона, которые существуют. И вдруг оказалось, что тот человек, который раньше хранил деньги самой большой преступной группировки, стал мэром Симферополя. Да, здравствуйте. Вот люди начали читать, смотреть, заходить. Как бы, мне кажется, это очень важная информация. И вторая, то, что мне сейчас гораздо важнее, чем вот эта первая история, это история про детей чиновников, которые тоже в большинстве своем уже, по крайней мере, старшие дети, совершеннолетние, которые тоже, как Лиза Пескова, моя любимая героиня, хотят самореализовываться, найти свое место, помогать Россиюшке и вообще вот только из Франции, например.
А для того, чтобы заниматься такими расследованиями, вам нужна какая-то достаточно мощная сеть корреспондентов региональных, наверное, тоже? Или вы все из Москвы делаете?
Мы все делаем из Москвы, но это по двум причинам. Палка о двух концах. С одной стороны, конечно же, я понимаю, что человек, который там живет, который там умеет, знает пространство.
Но он становится сразу гораздо более уязвимым, наверное.
Во-первых, тоже. Не то, что уязвимым. У меня есть корреспонденты, с которыми мы сотрудничаем на внештатной основе из регионов, которые периодически мне что-то там пишут. Например, так была история в Санкт-Петербурге. Да? У меня журналисты, те, которые сотрудничали со мной, они говорили, давай я буду тебе писать все то, что я не могу написать в Петербурге. Потому что эти темы у нас под запретом. Я говорю, да, конечно, все для вас, пожалуйста. Вот. А во-вторых, действительно, там, если Санкт-Петербург — это еще очень большой город, где есть люди с высокими компетенциями, то в регионах, к сожалению, сейчас практически нет таких журналистов, только потому что, ну, нет доступного образования, потому что, чтобы там что-то найти, что-то нарыть, ты должен знать, как это делать. Ты должен понимать, как устроено, в принципе, не экономика даже, да, структуры там компаний и как устроен Росреестр. Я уже не говорю про зарубежные, где там нужна помощь коллег. Этим мало кто владеет, потому что в своей работе в региональной прессе, так как она вся в большей степени сейчас подконтрольна государству, она не требуется для людей. Ну, что такое найти выписку? У нас каждое движение, оно должно подтверждаться документом. У меня был такой случай, мне кажется, для меня это рядовой, но который существует, приходя от человека к человеку. Да, человек мне пишет, вот, я тут сделал, написал. Я говорю, замечательно, а выписки где? Например, из Росреестра по недвижимости. Говорит, ну вот местные же СМИ писали. Я говорю, ну что значит написали? Ну это вообще как бы ни о чем мне не говорит. Сейчас, учитывая ситуацию в стране, я говорю, выписку закажи, а как? И вот начинается. Вот, поэтому тут сложно, да, тут непросто.
А что касается расследований, вот вы говорили о преступных группировках 90-х, чиновниках, чьи дети живут за границей, что касается расследований, которые так или иначе пересекаются с Европой, со Штатами, со всякими офшорными зонами, вы тоже этим занимаетесь? Вы пытаетесь как-то, или у вас все-таки это больше ориентировано на внутреннюю?
Ну, во-первых, мы, конечно, в первую очередь были ориентированы на внутреннюю повестку, ну, потому что дефицит информации, да, он все-таки существует. Нет, если ты один такой можешь себе вольно позволить писать обо всем, о чем хочешь, то, конечно, да. Ну, как бы внутренняя повестка важнее. Но сейчас мы вот начали серию интервью с журналистами из-за рубежа о том, как они работают, с какими вещами они сталкиваются, потому что это просто очень интересно, как живут расследователи в других странах. У нас вышло интервью Артема Филатова с журналистом из Нигерии, и действительно ты читаешь и думаешь о том, что, господи, тут кое-что похоже и на нас, в общем-то, далеко не надо ходить. Потом у нас был перевод коррупционных скандалов в Конго. Все примерно так же, только, не знаю, сложно сказать, в более скромных масштабах, не так откровенно, скажем. И сейчас вот мы, надеюсь, сделаем обстоятельный разговор с испанскими коллегами, потому что...
Как раз...
Каталония, недвижимость наших чиновников в этой прекрасной стране, это все очень
какая-то преступная группировка тоже была с Испанией связана, недавно же были...
Да, это было, это есть такой прекрасный регион, Малага называется. Там очень много слилось российских беглецов, скажем так, там, кому придавили хвост на родине, те уезжали в Малагу, потому что такое, я понимаю, что очень элитное место... Все, что касается организованной преступности, было там. Сейчас, по крайней мере, есть две тенденции, вот о чем говорила Ксения Собчак в интервью Дуджу, да, это интеллектуальная миграция, очень сильная. Очень много моих друзей уехало за рубеж за последний год, кто-то учится, кто-то работает, кто-то еще, даже те, кто не уехал, перешли на иностранные СМИ работать. И отток капитала, конечно же. Бизнесмены все сейчас ищут, куда бы им уплыть. Кто-то вкладывается в Калифорнию, в Силиконовую долину, кто-то вывозит деньги в Европу. Все тоже в зависимости от как бы личных предпочтений. Кипр, да, вот разговор о продаже гражданства, почему возник вот буквально месяц назад, потому что это вдруг массово началось. И поэтому мы тоже стали смотреть за рубеж и искать тем, которые вот тут находятся на грани того, как, чтобы понимать вообще о том, как это работает, как это устроено и почему это так происходит.
Есть ли у вас идеи партнерства с зарубежными коллегами? Как это сейчас происходит, мне кажется, после публикации панамского досье? Это одна из главных тенденций расследовательской журналистики, да, объединяться все вместе и делать какое-то глобальное расследование.
Но зачастую просто журналисты или я где-то на каких-то встречах, конференциях мы знакомимся, смотрим друг другу в глаза, что мы адекватные люди, потому что, не знаю, со всеми, с кем я всегда связываюсь по интернету, когда мне нужна консультация там, или совет, или просто меня кто-то направил к человеку, потому что вот он хорошо знает ту или иную область, надо все время доказывать, что ты как бы, не из пропаганды из российской, что ты не пытаешься что-то такое сделать. Но, к счастью, уже сейчас таких проблем меньше, потому что уже со многими людьми знакомы, но да. Например, вот сейчас я надеюсь, что да, у нас будут большие какие-то расследования по Испании, и самое интересное, конечно же, еще в Штатах, учитывая вечную войну между Россией и Америкой, вот это вот нагнетание вечное. Ну, как бы, оно кажется очень лицемерным, когда узнаешь, что вдруг какой-то чиновник из Нижнего Новгорода владеет квартирой в Майами или еще чем-то, ну, или дети у них там учатся. Ну, это все можно легко найти, можно проследить. Я надеюсь, что мы с коллегами тоже будем сотрудничать по этому вопросу.
Кто финансирует Russian Gate?
Люблю этот вопрос. Нас финансируют люди, которые представляют бизнес, и они, вот в том числе, как и другие, они вывели давно весь капитал за пределы России. Уехали как Прохоров, как Усманов, то есть они уже не резиденты России давно. Но это всегда история о том, что очень хочется жить в своей стране, очень хочется нормально работать, а пока не получится. И они как бы не единственные те, кто вкладывает деньги сейчас тоже в СМИ еще куда-то из-за рубежа, но только потому что, ну, вот так сейчас устроено, вот так сейчас... А если не будут они, то вообще ничего не будет. Меня регулярно записывают то в агенты Кремля, то в агенты Госдепа, то еще куда-нибудь.
Кто вас записывает?
Ну, это как
раз Facebook сообщество или конкретные какие-то...
Нет, это вот начинаются всякие заказные материалы, где это на каких-то ресурсах, либо очень глупые материалы, которые пытаются свести несводимые. Так было, я даже не поняла, из-за чего тогда было, потому что мы выпускали подряд нескольких-то неприятных расследований. И вот буквально накануне мы писали как раз расследование про пропагандистские ресурсы за рубежом, в частности, на Украине. И буквально спустя, наверное, сутки после публикации текста нам в почту редакционную приходит письмо. А вот, значит, вы-то на какие деньги живете? Либо вы удаляете материал, либо вы, значит, сейчас будете отвечать за это. Я думаю, ну ладно, не первый такой, не последний. Хорошо. И началась серия текстов в телеграм-каналах, когда они предлагали вообще поддельные выписки и говорили, что вот меня спонсирует какой-то черный банкир, что-то такое. Я думаю, ладно. Вторые, кто думает, что... Ну, просто расследование в России такая штука, когда все думают, что ты делаешь не просто свою работу, что ты не можешь все это найти по документам, что все это в открытом доступе вообще-то есть, а что ты действуешь в чьих-то интересах, что ты под кого-то копаешь, потому что кто-то заказал, получаешь деньги. Мне регулярно предлагают взятки, я не буду этого отрицать.
Кто, региональные чиновники или...
Бывает такое... Бывают, звонят, говорят или пишут, а не могли бы вы снять? Я говорю, а почему?
А, то есть после публикации материала приходит смс или кто-то звонит и просит убрать материал?
Да. Они звонят и говорят, ну вот понимаете, мы просто не допускаем такое появление такой информации. Я говорю, а это меня как должно волновать? Он говорит, ну нет, давайте с вами договоримся. Вот вы знаете, с разными изданиями можно по-разному договориться. Вот кто-то сам снимает, потому что очень нас уважает. А кто-то готов вот за какую-то сумму снять.
А как вам кажется, региональные чиновники, которые себе это позволяют, они себе это позволяют в отношении вот таких нишевых, не очень больших проектов, или они могут точно с такими же требованиями звонить в ведомости или в РБК и точно так же предлагать убрать?
Я не знаю на самом деле, насколько это возможно. По маленьким изданиям я знаю, есть такое, но... Раньше мне просто все время угрожали, а теперь пытаются дать денег. Мне кажется, может быть, что-то изменилось.
А угрожали когда? До тех пор, пока вы не стали главным редактором, пока вы еще работали в New Times или...
И в New Times было такое, и после истории с Ингушетией такое было.
История с Ингушетией, я напомню просто тем, кто не знает, о чем идет речь. Это был март 2016 года, если я не ошибаюсь. Вы ехали в автобусе с группой правозащитников и журналистов. На вас напали неизвестные в масках, вытащили вас из автобуса, избили. Автобус подожгли. В феврале этого года уже дело закрыли, да?
Нет, они его открыли снова. Да.
Ну, то есть сначала закрыли, да. И теперь открыли снова.
Я напомню, что все это было в Ингушетии. Мы занимались расследованием пыток на Северном Кавказе. И как раз в тот момент, когда на нас напали, мы вообще были как туристы, мы ездили в Беслан и возвращались обратно в Грозно, где мы остановились. А в феврале произошла очень интересная история. Мария, наш коллега из Швеции, задала вопрос Лаврову, когда появились слухи, что дело закрыто, потому что нам просто отказывались говорить, вообще что-либо по поводу этого дела открыто, оно не закрыто. Наш адвокат просто стоял, каждый раз бегал за следователем, каждый раз следователь от него сбегал, ну, в общем, это было как-то некрасиво и смешно. И она задала Лаврову вопрос на пресс-конференции, и Лавров ответил, что вы, как вы, какое дело, оно все открыто, все идет, все расследуется. И буквально через 2 недели нам приходит письмо, что да, все дело продолжается, ничего такого нет. Вот так у нас министр иностранных дел может возобновить расследование Следственного комитета.
Но после этого заявления Лаврова и информации о том, что дело продолжается, у вас никаких сведений о том, как оно продолжается, не было? Вас не вызывали там в качестве свидетелей,
меня
потерпевших?
Нет, меня не вызывают ни в качестве свидетелей, ни в качестве потерпевшего. Хотя спустя 3 месяца после расследования изначально нам говорили, что вот мы нашли подозреваемых, готовы ли вы ехать. Мы, конечно, были готовы. Наши редактора ругались, куда вы снова поедете через 3 месяца. Ну, в общем, как бы это обсуждалось. А когда дело застопорилось, все, как бы тишина, мне не приходит ни одного письма. Но наш адвокат, который у нас представляет Андрей Собянин из Агоры, он подписал, по-моему, бумагу о неразглашении, и все-таки ознакомился с делом, но по этой бумаге он не может даже нам рассказать, что там происходит.
И возвращаясь к историям угроз, значит, после того, что произошло в Ингушетии, когда на вас напали, вам стали приходить какие-то угрозы?
Тогда нет, тогда было как раз больше поддержки от людей даже, которые просто писали из Ингушетии, из Чечни, вообще отовсюду. Ну просто, когда ты живешь в России, угроза для тебя — это нормальная ситуация. Тебе регулярно кто-то пишет, тебе регулярно что-то говорят. Регулярно тобой кто-то недоволен тем, что ты делаешь. У меня было такое, что в качестве, не знаю, профилактики это было или чего, меня несколько раз возле подъезда ждали. Я сидела в кустах и ждала, пока люди уйдут оттуда. На телефоне, значит, с друзьями. Ну, потому что, ну, жизнь такая. Люди, к сожалению, в России, вот даже наше дело с Ингушетией, показывает, что ты можешь сколько угодно нападать на журналистов, ты можешь их избивать, поджигать, все что угодно, тебе за это ничего не будет. Дело Кашина до сих пор не раскрыто, не найдены те, кто заказал это все дело. Хотя, вроде бы, тут очевидно, откуда дует ветер. Угрозы и угрозы.
Но вам не страшно? Вот. Вы к этому привыкли? Вы с этим живете как...
Как все журналисты в России. Ну, по крайней мере, те, кто решил, что они не будут работать на центральных телеканалах и жить в комфорте и спокойствии. Всем так регулярно кто-нибудь пишет. Вот для меня даже удивительно, что мне стали предлагать деньги. Вот, хотя это как бы менее, мне кажется, как бы безопасно.
А после того, как они предлагают вам деньги, и когда вы отказываете, они не пытаются начать угрожать? Или на этом все заканчивается?
Обычно отстают. Ну, даже вредный пиарщик. У меня был один пиарщик, который долго мне писал, потому что он был с консалтингового агентства, я так понимаю, который сопровождал одного миллиардера. И мы что-то написали про его яхту, он, естественно, написал длинное письмо о том, что мы должны все исправить, все не так. Я говорю, спасибо за информацию, конечно, о том, что у вас больше нет уголовного дела по поводу яхты, это хорошо, я за вас рада. Но потом он начал говорить, что нет, а давайте вы вообще все уберете. Дело в том, что и чиновники, и региональные, и федеральные, и вообще любые, у них в России нет понятия того, что они не могут просто так что-то убрать. Им кажется, что если вот они имеют дело со своими ручными СМИ, как московские СМИ, например, все контролируемые Собяниным, то любой материал можно снять, можно удалить и не думать о том, что он останется в кэше. Все это можно делать. А когда ты говоришь «нет, я не буду это удалять», они
почему? Удивляются.
Нестандартная ситуация. Может, денег? Видимо, есть те журналисты, которые деньги берут, чтобы снимать расследование или не публиковать. Вероятно, есть такое.
А тоже. Судебные иски против вас есть какие-то? Вы с кем-нибудь судитесь из региональных чиновников? Они не пытаются вас там в клевете обвинить или еще?
Пока что-то? Нет, но я к этому тоже готова. Вы сказали сейчас о популярной статье, которая сейчас используется, в общем-то, в расследованиях против журналистов-расследователей. Но в основном нет, в основном они не судятся. Конечно, у нас стандартная история — это когда какой-то региональный СМИ перепечатывает наш материал, потому что...
Сами они не могут себе позволить.
Они не могут позволить или, ну, по-разному. Но, в общем, они берут этот текст, перепечатывают, потому что мы пишем про кого-то из местных, и на следующий день все пропадает. Вот. Ну, мы это все знаем, мы это все видим, что происходит.
А у вас есть запретные темы? Ваши владельцы как-то определяют редакционную политику и могут как-то влиять на те темы, которые вы выбираете?
Вообще, в большинстве своем нет. Когда мы как-то коммуницируем друг с другом, мы обычно обсуждаем какую-нибудь повестку, там, типа. А вот что думаешь, тут Навальный расследование сделал? Ну, что вообще, как бы нормально или так? Ну, и какие-то еще такие общие темы, но отнюдь не редакционные. И это было одно из моих условий просто, что как только начнут влиять на мою редакционную политику или вмешиваться в мои редакционные процессы, или попытаться что-то убрать из того, что мы написали, то как бы меня сразу же не будет в этом проекте. И я думаю, что это будет достаточно публичная история, потому что я отвечаю своей репутации сейчас за то, что я делаю, и если я ухожу по причине того, что тут началась заказуха, то все должны тоже об этом знать. У нас есть три темы, которые мы не берем, одна из которых мне доставляет боль, но это...
Дети Путина?
Да. Есть три темы, которые не напишет ни одно российское СМИ.
Ну или они пробовали писать, но потом это как-то все не очень счастливо заканчивалось.
Это сделано в логике, если ты напишешь об этом, то сразу же получишь по башке. Зачем нам получить по башке сразу? Можем немножко еще что-то понять.
Оттянуть момент получения по башке.
Ну, это именно такие какие-то большие расследования, потому что у нас там есть колумнисты, которые высказывают свое мнение там или еще что-то, которые упоминают политику Путина.
Ну, то есть вы не будете браться за семью российского президента?
Не будем. Пока не будем.
И две другие темы?
Еще одна — это ближайшее окружение, но тут я не понимаю, что такое ближайшее окружение. Вот, может быть, это и имелось в виду семья, но это имеется в виду, видимо, кооператив Лозера или Совет Безопасности или что-то такое. Ну, в общем, вот этот вот круг ближайших друзей Путина. Но хотя, не знаю, мы писали расследование про Роснефти по их самолетам, мы писали разные вообще вещи. Моя любимая категория — это как раз... Я просто веду еще телеграм-канал, и регулярно раз в месяц где-то я захожу, заглядываю, где Усманов на своей яхте плавает, делаю скриншоты, выкладываю, передаю привет из Монако или еще откуда-нибудь. Ну, то есть про него мы тоже можем вполне говорить. Мне ни разу не говорили, что вот зря вы вот это сделали, или вот это вот не надо было там. И третье, это моя личная боль, потому что, мне кажется, тут вообще просто никто ничего не делает, никто ничего не пишет. И мы тоже это не можем, хотя все как бы в руках наших могло бы быть. Это Российская Православная Церковь.
Ну, «Новая газета» же делает какие-то расследования. Вот недавно было расследование, посвященное главе юридической службы РПЦ, игумени, я уже сейчас, к сожалению, не помню.
Это единичный случай. Но потому что там можно заходить с любого края, просто в любом регионе. Потому что периодически где-то творится такой мрак, как например, Сергей Мпасадзе. Это практически православная Мекка, да, если можно так сказать. Там один из самых больших, серьезных и ценных монастырей. Это вообще город, который вот привязан к монастырю.
К лавре.
Да. Когда там что-то кому-то не нравится, особенно если РПЦ нужно какое-то здание, его либо забирают силой, либо оно сгорает. И так постоянно. Но не местные СМИ, даже мы не можем об этом писать. Потому что если ты вдруг начнешь лезть в эти дела, это хуже, чем как семье президента, честное слово. Тут вообще нет никакого контроля, нет никаких вообще границ того, что люди могут сделать потом. Поэтому да, поэтому как-то еще «Открытая Россия», по-моему, делала серию каких-то текстов еще. Но эта тема просто, она находится под контролем, под вниманием журналистов, двух-трех, может быть, человек. Все остальные просто не могут ничего с этим сделать, потому что это вот нельзя. Я тоже знаю, откуда это пошло. Это пошло за большого расследования, по-моему, Светланы Рейтер. Вот, РПЦ очень обиделась, и с тех пор вот мы не можем нормально работать по этой теме.
Но вы бы хотели этой темой заниматься? Конечно. Да, вот из этих трех, которые вы перечислили, эта тема больше всего...
Ну, мне она больше всех просто интересна, потому что есть специалисты по семье президента, они знают, как все это устроено. Я не знаю, там могу рассказать все про дело реставраторов там и... Там,
Дело реставраторов это
дело компаний, которые сотрудничали с Федеральной службой охраны. Я писала это расследование еще в New Times. Получалось, что есть такое предприятие такие, которые вроде как частные, но принадлежат государству. И там не совсем понятно, чем они должны заниматься, как все это должно быть устроено. И, ну, по идее, эти вот эти вот фирмы прокладки, да, они должны использоваться для того, чтобы предприятие там или государственное там учреждение закупало что-то для себя, проводило там работы. И получается такой посредник между государством и подрядчиками. Но вдруг выяснилось, что такое предприятие называлось АТЭКС у ФСО, оно реставрировало исторические здания. Не просто исторические здания, а крупнейшие исторические здания.
По всей России или только в Москве?
По всей России. В Москве это была Грановитая палата, в Петербурге это цирк Чинзели, это был Соловецкий монастырь, это был Изборский монастырь. Но то, как они это делали, это вообще просто не входило ни в какие рамки. Вот абсолютно. В монастыре в Изборске просто сейчас разваливается, его надо восстанавливать заново. В Соловецком монастыре, когда патриарх приезжал, он был в шоке от того, что они сделали, потому что это просто никуда не годилось. Они переложили всю историческую плитку, хотя они должны были просто ее отреставрировать. И, в общем-то, история началась с того, что к нам в редакцию пришла супруга одного из людей, те, кто занимался именно, был сотрудником ФСО. И оказалось, что на момент того, как они разводились, оказалось, что дом принадлежит не им обоим. Он пытался доказать, что купил за 20 миллионов, взял займ 20 миллионов своего друга. А этот друг как раз был директором строительной компании, которая с ними регулярно работала. И, в общем-то, это уже коррупционный факт. И там, сопоставив все госконтракты, оказалось, что в момент заключения займа, буквально через неделю, они получили контракт какой-то на поставку мебели, ну, в общем, винных шкафов. И с этого винного шкафа началась эта история. А потом оказалось, что эти ребята реставрировали не только какие-то очень ценные исторические объекты, но и строили горки 9 для Медведева и строили новое здание в Новоогарёво для президента. И снова же оказалось, что денег там отмытое, выведено немерено. И началось уголовное дело, конечно же. Вот. Но началось сначала как дело реставраторов, и теперь вот там продолжается по Новоогарёву и по горкам. Вот, поэтому тут, если меня спросить об этом, я тут знаю все, так же, как некоторые люди знают там все о семье президента. А БЦ — это тут как бы поле непаханное, поэтому можно собирать, искать, находить истории. Ну, просто миллион. Поэтому, конечно, для меня это интересно. Ну, потому что если есть какая-то область совершенно не подконтрольная никому, ну, такого быть не должно. Я, конечно, очень толерантна к вере, но мне кажется, вера — это не в тех... нет веры в тех людей, которые позволяют себе воровать миллионы на восстановление храма.
Сложился такой консенсус за последние несколько лет, что главный расследователь России — это Алексей Навальный. Что он делает вот эту большую журналистскую работу, которую не могут себе позволить делать там другие российские СМИ, потому что это затратно, это долго, это нервно. А вот он, значит, за эту работу берется. Но при этом вот есть ваш проект, есть какие-то там отдельные расследования в других больших изданиях или там, маленьких, неважно. Как вам кажется, можете ли вы вообще на этой ниве, в этой нише как-то с Навальным конкурировать, или все равно вот это такая ситуация, которая сложилась и будет каким-то образом длиться в ближайшие годы, и вам уже не вырваться из нее.
А я не думаю, что надо куда-то вырываться. Ну, то есть у меня нет задачи быть лучше, чем мои коллеги из «Новой газеты», лучше, чем ФБК, или из «Открытой России».
ЦУР,
да, вот ЦУР тоже. Мне кажется, мы делаем все одну и ту же работу, и... Я очень рада, когда у кого-то получаются действительно очень крутые расследования. Ты, конечно, сидишь, кусаешь локти и думаешь, господи, ну вот, вот если бы я внимательно посмотрела, так вот. Но это не об этом. Это о том, что мы все вместе делаем одну очень важную работу. И у нас общие проблемы, общие вопросы.
Но получается все равно, что главную расследовательскую работу делает не журналист, а политик и...
А, про Навального. Да. Ну, хорошо. как сказать? Недавно мне позвонил мой двоюродный брат. Говорит, ты знаешь, у тебя есть ссылка в Википедии. Я говорю, замечательно, не знала. И что ж там за ссылка такая? Говорит, как одного из критиков расследования о Медведеве, который делал фонд борьбы с коррупцией Навального. Я говорю, вот это, конечно, слава так слава, но, честно, я воспринимаю Навального как политика. Он, конечно, любит встать на табуреточку, научить журналистов, как им нужно работать, что им нужно делать. Он может себе позволить такое высокомерие, допустим. Но дело ведь не в том, что он один, кто делает расследование. А дело в том, что если отбросить все обиды, абсолютно, то это как раз проблема журналистов. Потому что, ну, даже расследование в Медведеве, оно не было 100% оригинально. До этого делал журнал «Собеседник», много текстов по этому поводу. Делал «Новая газета», несколько расследований в течение лет 5, наверное. Но всех их очень серьезно отличает от расследований Навального одно. Это подача материала. Вот Навальный и его команда умеют работать с новыми технологиями. Они умеют подать информацию так, чтобы заразить эти миллионы. Чтобы все смотрели на ютубчики эти прекрасные расследования. Они умеют укладывать всю информацию в доступную, понятную, красивую упаковку, и все, ты ее съешь. Если ты видишь красивую пирожную, тебе хочется его гораздо сильнее съесть, чем некрасивую. Но это очень просто. А журналисты, они же снобы. Я сноб, все снобы. Я пытаюсь об этом каждый раз в редакции рассказывать как раз. Потому что мы считаем, что ну как же, мы делаем такую важную работу. Мы же просто срываем покровы. Мы же просто вот каждое слово, тут же столько всего важного. А в том, что нужно как-то это еще оформлять, что мир изменился, что он больше не будет читать 30 тысяч, там 40 тысяч знаков, а что ему надо упаковать в 15 и приложить лучше еще видосик, где ты все остальное расскажешь. Это очень сложно. Мне даже сейчас с коллегам своим и ровесникам приходится доказывать, в том числе в редакции, что это необходимо делать, что это вот без этого никак. Честно, у нас в редакции какие-то короткие видео, которые сделаны по расследованиям большим, набирают больше, чем эти расследования просмотров. Мир такой, он изменился. Поэтому либо мы учимся у Навального использовать технологии, которые он делает, либо мы сидим и даже снобим со своими 10 тысячами просмотров о том, что вот мы классные, а он нет. Вот все.
То есть впереди видосики на вашем сайте.
Да, мы типа, тоже
серьезно. Упаковка для больших расследований.
Мы полностью сейчас пытаемся прийти на какие-то мультимедийные технологии. Если короткие видео для соцсетей мы уже делаем, то сейчас там вся инфографика, даже если она очень простая, это вещь, которую можно потыкать, посмотреть, развернуть. Есть еще одно ограничение, чисто техническое, ну, это вот вещь такая внутренняя для журналистов. В России большинство читает и потребляет вообще информацию через телефоны. И у большинства телефоны на андроиде, на этой платформе. И поэтому, если ты сделаешь очень крутую инфографику, прям такую супер, которую можно смотреть только с большого экрана, к тебе будет куча претензий. Мы такую сделали просто по выборам в Москве, сделали инфографику по всем муниципальным депутатам, по кандидатам в муниципальные депутаты. А люди смотрели с телефонов, и нам просто засыпали почту муниципальные депутаты, которые не смогли найти себя. А там чисто технически получилось, что точечка друг на друга накладывается.
И на телефоне ты уже не можешь это увидеть.
Да, ты просто не... Ну, все. Ну, вот технологическая проблема. Ну, возможно, мы как-то мы тоже думаем, как это все сделать, но, по крайней мере, это вот именно так, вот как бы поворот сюда. Есть какие-то старые просто материалы, где даже на «Новой газете», где у них схемки такие даже по компаниям, они сделаны как бы не в Word'е. Вот. Вот мы такого больше не можем себе позволить, это всех журналистов касается. Вот, либо ты делаешь... Никто не хочет себе портить настроение. Ну и в России сейчас так. Никто не хочет читать про коррупционные расследования. Ну, потому что мы...
И так все ясно.
Во-первых, часть говорит, да, конечно, ну что тут нового мы знали? Ну, всегда воровали, все будут воровать. Как бы в литературе описано, почитай. Вторые говорят, ну нет, ну это же серьезные люди, они же заработали свои деньги. А как бы, ну вот, понимание людей, что коррупция — это плохо, и как она влияет непосредственно на их жизнь, она... Нет еще такого. Никто не выйдет на площадь протестовать, если вдруг что-то такое вдруг выльется. А кроме того, конечно, это слабость региональной прессы, потому что у нас с мамой был как-то разговор такой. Мне мама живет в небольшом северном городе, и она, конечно, очень за меня беспокоится. Каждый раз она говорит: как же так, зачем ты всем этим занимаешься, вот тебя уже побили, а что дальше, зачем все это нужно? Я уже испробовала все аргументы. Я говорила: ну, мам, понимаешь, это важно, ну, я так не могу, ну, вот все-таки я шла в журналистику, чтобы заниматься серьезными вещами. Все, нет, мама, с мамой спорить нельзя. Тут никакой аргумент не канает, потому что я же мама, я беспокоюсь. Она у меня учитель. И я у нее как-то спрашиваю, как раз в один из таких разговоров, я говорю: мама, вот скажи мне честно, говорю, ты знаешь, сколько, говорю, мэр твоего города зарабатывает? Ну, и, ладно, мэр, ну, вот, ну, как бы твой местный начальник образования, вот сколько он зарабатывает? Он говорит: я не знаю. Я говорю: я тебе могу рассказать. И я открываю декларацию его и говорю: вот смотри, вот тут у него был заработок 2 миллиона рублей в год, а потом резко 6, а недвижимость менялась, а потом 8, а потом 12, а потом 9. Такие скачки — это ненормально. Мама начала макать руками, топать пятками, говорит: как же так? Да что же это такое? Да почему это все? Я поняла, как, понимаешь, как все это устроено. Потому что людей волнует тот человек, который непосредственно над ним. Местный чиновник, который управляет образованием, который управляет дорогами, который управляет культурой, который делает все непосредственно то, с чем человек сталкивается. Поэтому какой-то Шувалов, какой-то Усманов, какой-то там еще, не знаю, кто там был. Они всех не волнуют, они далеко от них. А местная пресса не может писать про своих чиновников. И все, как бы, круг замыкается. Успех не Димона был как раз в инструментах, которые там использовались. В мультимедийности, в красочности.
Фоточки.
Фоточки, выписки, язык, динамика. Потыкать тоже, посмотреть. Вот это сработало. Ну, возможно, у людей какое-то особое еще отношение к Медведеву, но в основном это вот тот, кто на месте.
Спасибо. Я напомню, что с нами была Александрина Елагина, главный редактор расследовательского проекта «Russiangate». Всего доброго.